Один из примеров парадоксальности Пушкина, только один из примеров, неизъяснимость искусства, логический, механический. Вот импровизатор в «Египетских ночах» не может Чарскому объяснить, как создается скульптура, как мысль воплощается гармоничными строками и рифмами. Тщетно он хотел бы это и пытался бы это изъяснить. Такой же пример уже трагический в Моцарте и Сальери. Белинский говорил о том, что Сальери как сознание выше Моцарта, но тот неизмеримо выше неизъяснимостью своего гения. И здесь уже возникает противостояние неба и земли. Сальери готов отослать назад, в небо, гений Моцарта, ибо он не подымет искусство земного творца. Как некий херувим, он несколько занес нам песен райских, чтобы, возбудив бескрылое желание в нас, в чадах праха после улететь. Так улетай же. У Достоевского парадоксальность особенно ярко осознана в «Сне смешного человека». Там уже не противопоставление неба и земли, а противостояние возможного в человеческом опыте и того, что торжествует на практике в земном опыте. Смешной человек увидел сон и в нем, в этом сне, ему открылась истина. И эта истина противостоит тому, что утописты, пытаясь вывести из своих математических размышлений идеи, вышедшие из математической головы, это не то, что увидел смешной человек. И он проповедует этот парадокс. Парадокс веры в то, что не может быть поверено и проверено логикой, разумом. Это признак подлинности. То, что не может быть изъяснено и рукотворно выстроено как модель. И при этом, даже зная точно, что никогда не осуществится то, что он проповедует, он все равно будет проповедовать, потому что знает, что это могло бы устроиться быстро и сразу. Это полное и точное осознание парадокса. И парадоксальности самого приближения к истине. И в этом ряду Лев Толстой выглядит, кажется, совсем по-особому. Признавая то, что жизнь – это сознание подлинной жизни, он потратил весь свой гений на то, чтобы выразить это несказанное, это парадоксальное. Формулами предельно ясными логически. Предельно отвечающими, как он полагал, самой природе познания или сознания. Такова его книга о Евангелиях, соединение и перевод четырех Евангелий. Таковы многие его книги 80-х и 900-х годов, книги, статьи и гениальная книга о жизни, вся построенная на измеримости парадокса, на логическом его парадокса изъяснении. Нужно было быть Толстым, чтобы не бояться при этом впасть в наивность, в примитив, чтобы при этом не выглядеть тем, кто совершенно оторвался от человеческого опыта. Мы пришли неизвестно откуда. Мы уходим неизвестно куда. Но мы знаем, что мы всегда были, всегда будем. И принцип осуществления любви, как приятие мира, как формы сближения с Богом, вот этот принцип уменьшение нелюбви и увеличение любви в человеческом «я», в его самосознании. Есть смысл жизни. Он парадоксален, но он совершенно логичен. И, казалось бы, Толстому это удавалось или, напротив, не удавалось. Его другие весьма мудрые и утонченные философы упрекали в недостаточности парадокса. Фридрих Ницше был куда более парадоксален, получается. А Толстой отвергал этого философа. Именно потому, что тот впадал в явную, пустую парадоксальность. Так истолкованы Толстым некоторые страницы Заратустры. Толстой выглядел более философом разума и логики, чем парадоксалистом. Но ведь и Руссо писали как о проповеднике, который поражал совершенством и мощью, и убедительностью, и логикой своих аргументов. И одновременно непререкаемостью своей догматики. И одно с другим составляло особое, парадоксальное единство, и было выражением той великой правды, той человечности, самосознания, который Руссо одарил мир. Толстой шел этим же путем, и, несмотря на все упреки, которые можно ему предъявить, не сбивался с него. И все же это один из парадоксов Толстого. Уже создав роман «Воскресенье», роман великий, полностью построенный на христианском парадоксе. Мы живы не потому, что настроили тюрем, не потому, что создали государство, а потому, что мы любим друг друга. Парадокс воскресения Нехлюдова, прошедшего все круги, все сюжеты российской государственности, все технологии социальные зла, отступления от Евангелия. Толстой, вот все это создавший, творит свое последнее художественное произведение, может быть, художественно совершенно особое не в каком-то отношении лучшее из всего, что он создал, притчу Хаджи Мурат. И в этой притче скрыт совершенно иначе и уже никак не объяснен логически парадокс христианского бытия. Бытие человека, который не был христианином, не исповедовал Христа. Но умер столь же парадоксально, как Христос. Может быть, не столь же парадоксально, поскольку его смерть означала отрицание зла в большей степени, чем утверждение истины. Но само такое отрицание было истинным, и потому Толстой под конец жизни воспел его с таким потрясающим чувством благоговения и восторга перед величием человека. Что становится совершенно ясным, почему именно Хаджи Мурат завершает там творчество художника Толстого и становится завещанием всей последующей литературе. И порождает эту родственную преемственность. В гениальном «Тихом Доне» Шолохова и в неудачном, видимо, или не вполне удачном, прозаической своей части романе «Доктор Живаго», но зато в гениальном цикле стихов Юрия Живаго, увенчивающих этот роман. Хаджи Мурат прошел все степени отрицания, казалось бы. Он был и в том, и в другом стане, как и Григорий Мелехов. И там он испытал, познал и отверг зло. И умер он на грани между этими мирами. Умер, не принеся, как Христос. Истинной любви ко всем, но провозгласив как величайшую истину отрицание не любви людей друг к другу. И в том, и в другом стане такая же участь выпала и Мелехову Григорию, поставив его как главного героя романа, надо всеми. И заслуженно, сосредоточив на себе все внимание повествователя, все его сострадательно любовное отношение к своему главному герою, которое передается читателю. И вот уже в стихах Юрия Живаго судьба главного героя подобная судьбе Хаджи Мурата и Мелехова, увенчана осознанным приятием Христа в евангельском цикле стихов. Но меня сейчас интересует больше всего именно Лев Толстой. Парадокс которого заключался в том, что он, который так самоотверженно попытался на языке предельной ясности и логики и психологической правды приблизить Христа к людям. Сократить ту дистанцию сакральную, которая существует и существовала до Толстого между Христом и людьми. Он не привнес это знание в момент смерти Хаджи Мурата. Он, написавший «Воскресение», не сделал притчу о Хаджи Мурате Евангелие. Он поставил то отрицание зла, которое воспето в этой гениальной притче, выше проповеди Христа. Или, во всяком случае, сделав ее равноценной. Он написал эту притчу так, что ясно, не знавший Христа Хаджи Мурат был бы принят Христом полюблен им в его смерти. И смерть героя здесь оказывается в глубочайшем, глубинном родстве с Голгофой. Так отринуть зло, как это судьбой своей совершил Хаджи Мурат, может только тот, кто будет принят и признан. Бога человеком, совершившим подвиг, на Голгофе. Но только подвиг Хаджи Мурата, казалось бы, не осознается людьми как проповедь, спасительная для человечества. И однако необычайная красота этой притчи, красота истины, воплощенной в ней, совершенно неожиданно. Утверждается и подтверждается тем, что ее принял Лев Толстой. Который достаточно сказал миру. О Христе, о том, как он понимал подлинном смысле его явления в мире. Он достаточно проповедовал. И даже роман «Воскрешение» сделал своего рода проповедью. И вот теперь, совершив все это, он так понял, так увидел, так полюбил и так воспел своего последнего героя. Уже с первых страниц повести где возникает символ судьбы Хаджи Мурата, этот репейник, который не дается, чтобы его сорвали и вставили в общий букет цветов. Уже здесь есть главная, потрясающая и пронзающая душу мысль. Репейник этот был хорош на своем месте, на своем стебле. Именно это место и делает судьбу Хаджи Мурата столь прекрасной. Он прекрасен в смерти, в парадоксальном отрицании зла и в парадоксальном провозглашении правды жизни. Той правды, которая увенчана таким концом и находит в нем, в этом конце, в этой смерти, высшее свое проявление. То, что принял это Лев Толстой, и стал его Толстого завещанием. Всем нам и в жизни, и в литературе.